Всем привет, вы слушаете «Эхо», это программа «Прямо сейчас». Меня зовут Таня Фельгенгауэр. Сегодня обсуждаем с Ириной Бусыгиной, научным сотрудником Центра Дэвиса при Гарвардском университете. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Таня. Я очень рада быть здесь и очень рада вас видеть.
Вы слушаете фрагмент программы.
Поговорить про Владимира Путина. Опять же, с точки зрения того, как вот разные кусочки пазла складываются в картину его устойчивого, скажем так, правления. Потому что у нас, с одной стороны, есть какие-то объективные факторы, которые он не принимает в свою реальность. У нас есть репрессивная машина, очень мощная и очень эффективная. У нас есть Государственная Дума, которая обслуживает войну, и Путин, который живет этой войной. У нас есть условно какое-то окно возможностей для Путина в том случае, если там Франция обзаведется Марин Ле Пен в качестве президента. И все это сопровождается еще такими мечтательными вздохами из разных, на самом деле, стран о том, что вот Путин-то на самом деле вот сильный лидер, вот сильная рука, сильная, не это ваши вот демократы проклятые, которые 30 тысяч часов будут между собой договариваться, и толку никакого нет. Нет, ну вот сильный лидер. И как будто бы это все еще работает. И Путин этим очень эффективно пользуется. И понимание, что есть сильная рука, и что есть какая-то уже прям диктатура, как будто бы вот нюансы не ощущаются.
Угу. Здесь я с вами согласна. Мы, те, кто живет в демократиях, мы задаем себе вопрос, который раньше мы не задавали. Почему привлекательны автократии? Вот чем они вообще, вот почему? Вот почему мы вот этот подъем авторитаризма, с одной стороны, с другой стороны, почему то, что называется, происходит democratic backsliding, когда у вас авторитарные черты приобретают демократии. Это еще хуже. С одной стороны, у вас происходит подъем автократий, в том числе персоналистских, как путинская, да, где у вас one man's rule, да, вот один человек находится у власти фактически и принимает все стратегические решения. А с другой стороны, и демократии истончаются, вот АФД, да, угу. Вот вам, пожалуйста, а вот Марин Ле Пен и так далее. Вот какие-то есть, значит, противно про это говорить, противно, демократам противно про это говорить, а надо про это говорить. Почему привлекательны автократии? Вот вы совершенно правильно сказали, они привлекательны, возможно, это миф. Они привлекательны, потому что есть сильный лидер. А является ли Путин сильным лидером? Ну, как будто бы да. С другой стороны, а что такое сильный лидер? Вот это лидер, то есть он сильный как личность, или он сильный как то место, которое он занимает. А это тоже вот место делает его сильным, да, вот в этой
Может быть, он сильный тем, что может сделать вам больно.
Конечно, но это как бы принадлежит характеру его режима. То есть это принадлежит характеру его компетенции, его власти. Он может делать кому угодно, хоть как больно, мы с вами говорили о том, да, что его, по крайней мере, он полагает, что с помощью того ресурса, который у него есть, жизнь любого человека и любой выбор в жизни человека принадлежит ему фактически. Да? Он может сделать его за него. Какое, как вы сказали, нефть, да?
Да, люди, новая нефть.
Новая нефть, господи, как это отвратительно звучит.
Извините.
Да. Значит, вот я бы хотела сказать, что дает ему такую возможность. И здесь вот такой небольшой, как бы, такое рассуждение, которое я хотела бы сделать. Мне кажется, что дает ему такую возможность то, что ему удалось создать, его системе удалось создать то, что мы называем неограниченным государством, unlimited state. Хочу подчеркнуть, что неограниченное государство – это не сильное государство. Это другая манера рассуждения, это другая как бы перспектива рассуждения. Мы можем говорить о том, что у нас есть сильные государства, это хорошо, и слабые государства – это нехорошо. Сильное государство отличается тем, вот это называется… дееспособное государство, capable state, оно отличается тем, что оно умеет собирать налоги, что оно знает своих граждан, что оно легитимно, то есть имеет кредит доверия на правление, да, с точки зрения граждан, и то, что, например, оно делает то, что оно обещает, оказывает услуги. Если оно начинает реформу, оно умеет продолжать эту реформу, а не бросить эту реформу посередине и замыслить новую реформу. Вот возьмите, например, Россию при Борисе Ельцине. вот это вот типичный пример слабого государства. Да, это слабое государство, которое не может довести ни одну реформу до конца, потому что у него полно вето игроков, которые его, то есть тех игроков, которым просто блокируют все эти реформы. Вот это слабое государство. Но это не та линия рассуждений, как мне кажется, которые нам помогают. Потому что я бы не позиционировала вообще вот путинское государство, путинскую модель, которая есть путинское государство, я бы ее не позиционировала вот в этой дихотомии слабое и сильное государство. Именно поэтому мне хочется говорить о неограниченном государстве, у которого другие характеристики. Вот сейчас прямо чуть-чуть про эти характеристики. Во-первых, это государство, которое произвольно расширяется. Оно произвольно захватывает те сферы, в которых его не было. Мы говорим там про национализацию, можем говорить, да, вот и про все остальное.
Сферу личной жизни.
Да, сферу личной жизни. Абсолютно. Образование, да, в первую очередь дети, детские сады и так далее. То есть это государство, которое занимается постоянной экспансией. Оно не сильное в этом смысле, оно не ограниченное, оно ползет. Сильные государства как раз сами себя ограничивают, потому что они исходят из того, что мы, ну, в идеальном мире, они исходят из того, что у нас есть определенный набор функций, и мы хотим исполнять их хорошо. Не является нашей задачей приобретение себе новых функций. Наша задача себя ограничить, делать то, что вот мы здесь мы есть, а тут нас нет. Но там, где мы есть, мы делаем все более-менее прилично. То есть государство, которое неограниченное, да, которое расширяется произвольно, которое произвольно меняет правила игры, в том числе оно меняет, это как раз к вопросу о наказании, объявление сделок, заключенных в 90-е годы, недействительными сейчас. Угу. Ну, это что такое? Да, то есть это как вообще? Да? То есть оно вот таким вот образом, да, задним числом вы меняете правила игры. Вот это неограниченное государство. Сильное государство такого не делает никогда. Сильное государство последовательно. Неограниченное государство – это непоследовательно. Наконец, это сильное, то есть неограниченное государство, во-первых, чрезвычайно сильно скрывает информацию от населения, да, то есть оно ее селектирует, оно ее редуцирует, оно занимается пропагандой, это понятно, но при этом оно еще манипулирует информацией со страшной силой, и она нарушает базовые конституционные права. Потому что вот законы об иноагентах – это же нарушение конституционных прав. Просто конституционных прав. Это тоже тебя кто просил туда лезть? Тем не менее, государство туда лезет, именно госорганы туда вот лезут. Что это означает? Это означает, что вот это государство, которое создал Путин, это более сложный вопрос, чем просто вопрос, является ли Путин сильным лидером. Он является сильным лидером, мощным, ну, вот не знаю, как сказать, потому что за ним стоит неограниченное государство. Неограниченное государство, которое никому не подотчетно. Никому. Нет ни одной силы в современном российском обществе, которой государство было бы подотчетно хоть вот настолько, хоть на микрон. Вот это то, что называется accountability, да? Что государство имеет обратную связь со своими гражданами. В российском случае это не так. Вот эту систему удалось построить, у нее есть свои там слабые места и так далее. Но эта система и позволяет считать Путина сильным лидером. С моей точки зрения, сильным лидером он не является. За ним стоит вот это неограниченное государство как чрезвычайно мощный ресурс.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.